She's asking for initiation from Gurudev and give some connection to her. That she accepts him with a full heart.
What do you think I'm going to say? I'm just agent.
Я просто агент.
Agent of his.
Просто посредник.
He is so affectionate and so kind and so merciful and so loving. Of course he will accept you.
Конечно, наш учитель, он очень милостивый, очень сострадательный, и он святая личность, и он обязательно примет вас. В этом нет сомнений.
Krishna is the Lord of the land of love.
Кришна — это Господь, но Он управляет землей, как бы в Его подчинении земля любви.
Right? It's not like trying to immigrate to England.
Это не попытка переселиться из России в Англию или в Америку.
They have enough Russians in England.
К тому же русских и так же в Англии слишком много.
But there can never be enough fallen souls welcomed into the spirit.
Но, говорит, но в духовный мир нет никогда квот. Он всегда открыт для живых существ.
I thank you for being so sincere.
Он говорит, что я очень благодарен вам за то, что вы искренне выразили свое желание.
Dhavadu Maharaj is telling me for almost 20 years you're chastely pursuing Krishna consciousness.
Мне сказали, что там больше 18 лет вы связаны с движением сознания Кришны и ищете духовного учителя, конечно.
So we worship that.
И мы в целом поклоняемся поиску.
And we're here to serve you, actually.
И в целом наше присутствие здесь это служение таким людям, как вы.
And your service to Krishna, Guru and Krishna.
Дать вам возможность осуществить эту связь с учителем и с Кришной.
Hare Krishna.
It's not a clear glass?
No, it is. Just something was on the glass. It's okay.
Okay.
A little in ambiance.
Fly in the doll.
All right. So, first of all, we like to remind everyone that the origin of everything cannot be absent the qualities of what has come from it. In other words, whatever we find in the effects must be in the cause. That's the simplest way to put it.
Прежде чем я начну отвечать вопросы, следует помнить о том, что существует некий первоисточник, из которого все исходит. Но если сказать более понятным языком, что последствия, они всегда являются отражением причины. То есть
modern, educated, scientific people, they like to put religion in one category and science and fact in another category.
Существует такое популярное течение современных людей, которое хочет разделить мух и котлет. Религию сложить в одну сторону, а науку, философию, мировоззрение в другую сторону.
As though what is subjective is necessarily suspect and non-real, and what is objective is provable and real.
То есть некие субъективные реалии не являются для этих людей, ну, с их точки зрения, чем-то подлинным. И наоборот, некая объективная реальность, которая может быть проверена с помощью повторяющегося эксперимента или каких-то доказательств, является для этих людей чем-то важным.
So science is dealing with what is real and factual. And religion, and by extension, philosophy, and even literature, etc., is dealing unreal, fictitious, unprovable.
Поэтому эти люди говорят, мы здравомыслящие, мы понимаем, что религия имеет дело, религия, искусство, философия, это что-то очень субъективное, не всегда доказуемое, не всегда объяснимое, тогда как наука, это все, где разложено по полочкам, существует возможность, так сказать, доказательства, опровержения, и там все четко и ясно.
But I'm not going to go into the details of that right now.
Но я не буду пытаться анализировать детали между одним и другим видением.
But I'm just going to suggest that you consider something very sensible, reasonable.
Думаю, что не буду объяснять все подряд, но могу сказать о некоторых достаточно разумных, разумных с точки зрения этой проблемы.
That whatever our sources cannot be absent the same sort of qualities that we have.
Но могу сказать так. У нас есть источник, и этот источник не должен быть лишен тех качеств, которыми обладаем мы сами.
The most visible, I just want to speak actually simply. The most visible quality I can see in this room is gender, the abundance of gender.
Очевидно, то, что я вижу здесь, и то, что в первую очередь бросается мне в глаза, это разность полов. То есть здесь есть, так сказать, живые существа женского пола, мужского пола, хотя они как бы живые существа, но тем не менее четко различаем между ними.
So the source. What is the source of all of this gender?
Но вопрос, кто является источником этих полов?
Should that source be genderless?
Должен ли как бы быть источник полов бесполым?
Right? Or we think, oh well, if it is the source of male and female, oh, it must be androgynous, not male or female.
Или кто-то скажет, да, да, конечно, я понимаю, источник полов это гермафродит, он одновременно и мужчина, и женщина.
Or a hermaphrodite, male and female mixed together, ugly.
Да, то есть что-то, что смешанное между собой.
This is all childish hallucinations.
Но это можно назвать не потоком мысли, а просто галлюцинациями, предположениями.
It would be more sensible to think that the source of all of this gender must have a male aspect and a female aspect.
Более разумно предположить, что источник должен обладать двумя противоположностями, такими как, например, аспект мужского пола и аспект женского пола.
And a neutral aspect, throw that in too.
И почему не должно быть какое-то проявление истины в нейтральном аспекте? Тоже должно быть.
Why not? Why shouldn't everything have some level of representation there?
Почему что-то не должно обладать неким, некой способностью, что то, что есть в этом мире, не может проявлять себя в высшем мире?
So when everything observable to us possesses positive, negative, male, female, etc., why should it would be unreasonable and irrational to conclude that the original does not possess such things?
То есть, если окружающий наш мир очевидно разделен на разные аспекты, противоположности, мы видим в этом мире там такие противоположности, как там мужской пол, женский пол, там добро, зло и так далее и тому подобное, почему источник, который из которого мы изошли, должен быть лишен всего этого разнообразия?
And those in the Western world are coming out of the domination of a male-oriented religious conception for the last 2,000 years.
Но если говорить о западном, так сказать, о европейском мировоззрении, то в целом мы можем сказать, что европейское мировоззрение на некий теизм все-таки в большей степени построено на том, что есть некий отец, источник, и этот некий отец является источником всего. То есть это некий однополярный взгляд.
So, some people who think they're very clever, they think to show that they've parted with this idea of the male chauvinistic patriarchal god. What have they done? They've embraced the goddess, the female, God is a woman.
И поэтому, естественно, как противостояние этому европейскому взгляду, некоторые представители того же сообщества сказали, да не может быть такого, не может быть, что мужское начало управляет всем. Скорее всего, мы отвергнем мужское начало и дадим свое предпочтение женскому началу, богине.
That's kind of a relief after all the lopsided patriarchalness.
То есть, с этой точки зрения, это лучше, конечно, чем перекошенный, как бы идея матриархата лучше, чем перекошенный, как бы, перекошенная идея отцовства.
But it's not a full representation of the truth, and it's lacking balance.
Но здесь нету некого баланса, некой гармонии, очевидно, она также лишена полного представления об истине.
So we could just say simply, the original source of everything has male and female attributes.
Поэтому, если сказать, то можно так, источник обладает и мужским, и женским началом, в нем есть это.
Why not?
Почему нет?
This is easy. This is not rocket science, but it's better.
И это просто, конечно, это не то, что это не так сложно или не так просто, как знание о ракетостроении, но это приемлемо, это здравомыслящее.
This is philosophy with some juice, some sweetness.
И это не просто философия спекулятивная, здесь есть какой-то вкус, какое-то понимание.
Otherwise, philosophy is a dry thing.
В противном смысле, если философия это игра ума, она слишком сухая, она неприятна.
No wonder why people, they don't have anything to do with it.
Поэтому очевидно, что просто умствование и спекуляции, нормальные люди не хотят в этом участвовать.
The average person gets their concepts of reality from advertising.
Поэтому можно сказать, что в этом мире, в котором мы живем, обыкновенный человек получает некие позывы реальности из рекламы, которая окружает его.
And even modern corporations, they call themselves meaning brokers.
И современные как бы успешные бренды, они называют себя брокерами смысла.
They're promising to give meaning to your life.
То есть они говорят, что мы не просто какие-то производители товаров, мы приносим смысл в вашу жизнь.
Right.
Мы
make даем вашу жизнь. Make you feel good about yourself.
Мы хотим, чтобы с этим смыслом, который мы несем, вы почувствовали себя лучше.
And make you feel you have some purpose.
И мы хотим сказать вам, что вы не живете просто, у вас есть какая-то цель, мы хотим подчеркнуть это.
And you do have some purpose.
И это правда, мы действительно, все мы имеем цель существования.
And it has something to do with our source, our origin, the source of our origin.
Но надо также понять, что цель нашего существования всегда связана с нашим источником. Сама цель исходит из источника.
Which is male and female.
И этот источник всегда разделен на два, мужское и женское начало.
And wherever there's male and female, there's the possibility and the likelihood of relationship.
И в этом проявлении истины, как мужское и женское начало, мы также понимаем, что оба эти начала не разделены друг от друга. Их связывают какие-то отношения, их связывают какие-то чувства.
They're complementary to one another.
Они не просто существуют, они поддерживают друг друга, украшают друг друга.
The perfect, pure complement to one's existence.
Это чистые, совершенные комплименты к своему существованию.
Each with their distinct qualities and attractive qualities, but perfect complements.
Каждая как бы крайность имеет свои уникальные качества, но вместе они создают нечто гармоничное.
It cannot not be this way.
И
that's how true it is.
Если кто-то скажет, что это не истина, то мы поймем, что этого не может быть, потому что это столь очевидно.
And it's not a theory, it's not an idea, it's not a religion, it's reality.
Это не аксиома, не теорема, это реальность, это истина.
Reality, the beautiful.
И это прекрасная реальность.
This is the good news.
И можно сказать, что это очень хорошая новость.
Everybody's searching. What's the ultimate reality?
И все ищут, все говорят, какова конечная истина.
And you have some big scientists. Or Stephen Hawking in a wheelchair with a digital voice recorder, but they're all saying, you know, what is the origin of everything? You know, hydrogen.
И как бы смешно это не было, то люди заняты в поиске, ищут великие умы, большие дядьки с большими животами, которые читают научные книги, инвалиды типа Стива Хакина, которые могут говорить только через монитор, они тоже ищут. И когда им задаются, этим ученым мужам задается вопрос, в чем же истина? Они говорят, истина где-то там, в генах, в каких-то хромосомах, в чем-то тонком.
Or, you say, you know, we are all carbon-based life forms.
Или почти роботическим голосом они могут произнести, что все мы являемся просто химическими формами жизни. Так думают ученые.
This is just when we can see before us beings, personalities, conscious living beings who are full of emotions, wants, desires.
Но это очень имперсональное объяснение смысла жизни. Скорее мы увидим перед нами личности, каждый удивительность, в каждом проявлены какие-то желания, характеры, стремления, и мы увидим, что все они разнообразны, все они обладают какими-то качествами.
We are not searching for an intimate relationship with a carbon-based life form.
И когда мы говорим, я ищу отношения с людьми, я ищу взаимопонимание, мы не говорим, одно живое существо, там, химическое, ищет химических отношений с другим химическим живым существом.
At least you shouldn't put that in your personality profile on your, like, social network.
По крайней мере, ВКонтакте вы не должны писать об этом. Я биологическое существо, ищу связь с другими биологическими существами.
Looking for attractive carbon-based life form with similar interests.
То есть биологическое существо ищет другое биологическое существо, которое привлечет его.
But the first book we made for Groomer is called Search for Sri Krishna. Reality the Beautiful.
Поэтому первая книга, которая была опубликована нами по лекциям Шрилы Шридхара Махараджа, она имела прекрасное название «Поиск Шри Кришны». Что такое Шри Кришна? Прекрасная реальность.
The long and short of this is, because we don't have a lot of time here, is the original source of everything is full of love, beauty, charm, sweetness, personified.
И к Шри Кришне была добавлена прекрасная реальность, чтобы объяснить, что тот самый принцип, который мы называем Шри Кришна, на самом деле является олицетворением красоты, любви и гармонии.
And that Krishna, the very name Krishna means irresistibly attractive,
и
all attractive.
Говоря о Кришне, о источнике, один из переводов этого понятия, можно сказать так, бесконечно привлекателен, в высшей
right.
степени привлекателен.
So he is the original, absolute male.
То есть он изначальное, абсолютное мужское живое существо.
Шримати Радхарани is the original, absolute female.
Но изначальное живое женское существо – это его энергия, Шримати Радхарани.
And she can extract Krishna is ecstasy personified, she can extract the maximum amount of ecstasy from Krishna.
И если мы знаем, что принцип Кришны это олицетворенный экстаз, то Радхарани та, которая может заставить этот экстаз жить, экстрагировать этот экстаз.
Just like people in this world. You have different comfort levels with different people.
Как в этом мире, например, у нас есть разные обмены, разные уровни комфорта.
So in front of some people, maybe you're 50% yourself.
И в целом, возможно, это в обмене своими личными качествами мы не всегда раскрываемся, иногда наполовину.
There are different reasons we don't reveal our whole self.
И это очевидно, не всегда мы должны являть свой потенциал на 100% друг другу.
Sometimes it's the person that we're with, the company we're with.
Иногда мы не раскрываемся из-за того, что наши оппоненты не столь близки к нам.
Sometimes it's social situation or circumstance that prevents us from fully revealing.
Иногда мы вынуждены держать дистанцию в силу социальных правил, ограничений, места, в котором мы находимся.
So there are so many different reasons why you might keep your full self somewhat suppressed.
Поэтому у каждого существует множество здравомыслящих причин, почему мы не всегда являем всем свое подлинное я.
We're really searching for someone to allow the whole self to manifest.
Но в противоположности этому, в глубине своего сердца, мы всегда ищем того, кому мы откроем свое полное я на 100%.
In a similar way, Krishna is only fully himself to the extreme in the presence of Srimati Radharani.
И с этой точки зрения мы можем сказать так, что Кришна на 100% открыт лишь только когда он личность находится наедине с Шримати Радхарани.
She can bring him out.
То есть она способна вытащить Кришну, заставить его раскрыться на
100%. Radharani combined as one as Chaitanya Mahaprabhu.
Поэтому в Чайтанье Чаритамрите столь мистически описаны эти принципы, сказано, что Раса Радж, источник всей расы, всего блаженства, и Махабхава, само блаженство, они проявлены в нем полностью, в одной личности и Кришне Радхарани.
So Kaviraj Goswami tells us, gives us some insight, some confidential understanding of how it is Krishna came to embrace the position of Chaitanya Mahaprabhu.
Но еще глубже автор Чайтанья Чаритамриты Кришнадас Кавирадж раскрывает нам великие духовные тайны. Он говорит, что я покажу вам, как Кришна он достиг того положения Чайтанья Махапрабху, как это произошло, что они слились в едино.
So Sri Mati Radharani and Krishna have this inconceivably wonderful loving relationship.
И естественно, все исходит из источника, поскольку между Кришной и Радхой происходит бесконечно прекрасный обмен чувств, их любовь неописуема.
And in that, sometimes Krishna becomes thoughtful and he starts considering, thinking, what is it about me that she finds irresistibly attractive.
Но в какой-то момент Кришна начинает думать, он начинает представлять точку зрения противоположную. Он думает, что же она находит во мне столь прекрасное, столь притягательное.
And what she's tasting, what is that taste?
И что же это, что она испытывает сама?
And the happiness she experiences from this, what is that happiness?
И какое же счастье она обретает? Какова же глубина ее экстаза?
So these three things he wants to know. Why does she love me so much? What is she tasting in that love? And what is the kind of happiness she experiences?
Поэтому он хочет знать, почему она любит меня, в чем смысл этой любви и каково то счастье, которое она переживает.
So we will think, well, wait a minute. I thought God is omniscient. He knows everything.
Но кто-то может сказать, подождите, вы говорите какие-то нездравомыслящие вещи. С моей точки зрения, Бог это некое всезнающее живое существо, как справочник.
Theoretically, yes.
Но теоретически так, да, Господь всезнающий.
But his nature is of that of an enjoyer.
Но если говорить все-таки о его глубине, его смысле, его природе, все-таки он наслаждающийся.
So, other than a theoretical understanding of what she finds attractive, is tasting, her happiness, etc., he needs to become her to actually experience that.
Поэтому, помимо простого теоретического представления о том, что Кришна знает все то, что привлекает его к Радхарани, все-таки, поскольку он наслажденец, наслаждающийся, он хочет пережить это счастье, поэтому способность переживать бесконечное счастье заставляет его стать ей.
This is inconceivable.
И это непостижимо.
This reversal.
И это противоположно всему.
But notice, she doesn't want to take his position.
Но очень интересный факт. Радхарани не хочет занять положение Кришны.
She's not interested in taking the position of an enjoyer.
Она не хочет стать наслажденцем, наслаждающим.
She is an exclusive servitor under all circumstances.
Ее положение удивительно. Она хочет абсолютно бесконечно дать ему
свою любовь. And this sort of exclusive dedication has captured Krishna.
И вот это ее положение абсолютного самоотдания, самопосвящения, то, что есть как бы высота любви, полностью захватывает Кришну.
So although by dint of his nature he's irresistibly attractive to everyone, he is irresistibly drawn in attraction to her.
Соответственно, то, что в глубине своей природы полностью привлекает всех к нему, заставляет привлекаться его к ней.
So Krishna consciousness is giving an unprecedented, unparalleled glimpse into the psychology of the Supreme Entity.
Поэтому сознание Кришны — это некая удивительная возможность взглянуть на психологию, на переживания изначального божественного живого существа, на Бога. Это открывает сокровенные чаяния Бога.
We all can understand how we will benefit from a connection with Him.
И, безусловно, мы все понимаем, какое благо мы можем обрести, соприкоснувшись с этим.
But we would be hard-pressed to understand what motivates Him, what is His interest.
Понятно, что все хотят получить связь с Ним. Но теперь подумаем, зачем ему это надо? Зачем Богу нужно себя открывать кому-то?
So this is a glimpse into his psychological interior.
И это является неким, неким, скажем так, взглядом в его внутреннее умонастроение, в его психологию.
Right. So Kaviraj Goswami quotes Rupa Goswami saying, Aparam kasyapi pranayi janavrindasya kutuki rasottamam hritva madaram upabhoktam kamapiya rucham swam avavre dutim ihir tariyam prakatayam sachetanya devaskritir atitaram na kripayatu. In one section of his Chaitanyastakam, he reveals what happened.
И Рупа Госвами в своих молитвах, в Чайтаньяштике, в какой-то момент начинает являть самые внутренние, сокровенные истины об этом.
Then Krishna surveyed a multitude of, how you say, lovers.
Можно сказать так, что Кришна, он переживает бесконечное великое счастье возлюбленного.
What is a multitude?
Что обозначает?
Just for the sake of some level of conception, billions and trillions, he is after all the infinite.
То есть бесконечно переживает обозначает том, что если мы можем увеличить что-то в миллионы, триллионы раз, все равно мы не придем к понятию бесконечно, поскольку это понятие будет за калькулятивным сознанием.
Why is he notices if Radharani is absent, minus, there's a trillion. This shows you the value of integers. Like in math, there's a trillion in terms of a quantity, but minus one, and the whole quality changes.
Mm-hmm.
Not just a little bit. Not like a trillion minus one. But you take this one away, and the whole quality goes down dramatically.
То есть, есть некое понятие, когда мы имеем дело с бесконечным количеством, но что по поводу качества, Если от этого бесконечного количества отнять хотя бы одну единицу качества, то все это, как говорится, вся эта бесконечная гора становится бессмысленной. Она теряет свою ценность.
This tells us indirectly that she's the source of the trillion.
Поэтому в скобках можно сказать так, что она источник всего бесконечного.
They don't have anything that she doesn't have.
И можно сказать так, что обитатели духовного мира не могут обладать ничем, чем бы не обладала она сама.
That she's able to manifest an infinite variety of irresistibly beautiful and attractive female spiritual forms.
То есть все является ее проявлениями, а сама же она обладает бесконечным, сама же ее личность проявлена в бесконечных проявлениях ее бесконечного характера.
Anyway, that all attractive Krishna, he is irresistibly drawn an attraction to her, and that takes him away from the millions and trillions.
Поэтому этот самый бесконечно привлекательный Кришна привлекает ее, и она концентрирует на нем все свои божественные качества, и все те, скажем так, живые существа, которые являются в некоторой степени ее проявлениями, они отходят на второй план.
And in particularly, Krishna observes from a hidden position what she experiences in separation from him.
Но в частности мы знаем, что эти глубочайшие чувства сопереживания Кришна испытывает, находясь в самом сокровенном как бы положении, находясь сам с собой. Именно там он начинает в разлуке, он переживает ценность всех этих трансцендентных чувств.
Because in separation, love penetrates a greater depth of heart.
Поскольку разлука является безусловным условием того, что любовь, она становится еще глубже, глубже, глубже.
And what Krishna sees astonishes him.
И тогда, когда Кришна начинает переживать это полностью очаровывает его.
So Rupa Goswami says, Krishna steals her heart from her.
И Рупа Госвами говорит, что Кришна похитил сердце Радхарани.
Right? And it covers his heart.
И это сердце, оно как бы обволокло сердце Кришны, они стали едины в этом.
And Guru Maharaj said, what's left of after Krishna's taken her heart and now he's going to be her, what's left of Radharani is Gadadhar Pandit.
И Гуру Махараш объяснил теологическое положение. Он сказал, что когда Радхарани пожертвовала свое сердце Кришне, и Кришна принял ее сердце, все-таки что-то осталось от Радхарани. И она превратилась в другую сущность, она стала Гададхаром Пандитом.
So it's Radharani without her heart.
И Гададхара – это Радхарани, которая пожертвовала свое сердце.
So she has to always be with Mahaprabhu.
Поэтому она всегда следовала за Махапрабху.
To get back her wealth.
Чтобы вернуть свое сердце.
But she's also happy that he's having this experience.
Но в этом смысле она также счастлива со стороны наблюдать то, как Кришна наслаждается ее сердцем.
But Krishna is in what we call terra incognito, a land unknown to him.
Но Кришну можно назвать terra incognita, то есть он инкогнито. Он всегда за пределами всех рамок представлений и понятий.
So when he's feeling the pain of separation from Krishna and his heart is burning with that fire, Gadadhar Pandit can take one sloka from the Bhagavatam and supply it to him like an intoxicant to give him some relief.
Поэтому, когда сам Кришна, величайший наслаждающийся, наслаждался ее сердцем, испытывая бесконечный поток божественной любви, и все это проходило через разлуку, которая обостряла все это в миллиард раз и становилась невыносимой, Гададхар Пандит, подобно доктору, брал обезболивающее, и в форме шлоки из Шримад Бхагаватам он читал Махапрабху определенные стихи, и тогда сердце Махапрабху на какой-то момент
останавливалось.
Шрила Шридхар Махарадж описал это в потрясающем стихе, в одном из своих стихов.
These are very high things, but Krishna consciousness is the highest thing.
И мы можем сказать так, здесь это сверхвозвышенная истина, но само по себе сознание Кришны является сверхвозвышенным.
And even if we don't understand it all, that's all right.
И в силу того, что это сверхвозвышенное, нет никакого даже ничего плохого, если мы всего этого не можем понять.
Not possible to capture the whole of the infinite.
Поскольку невозможно как бы захватить безграничное, охватить безграничное.
To whatever degree we genuine appreciation, that's good.
До какой-то степени, если мы можем выразить свое почтение этой концепции, это также прекрасно.
And Guru says, Nilam bodhi tate sada saviraha kepan vitam bandhavam srimad bhagavati katha madiraya sanjivayan bhatiya srimad bhagavatam sada swanayana supayanai pujayan goshami prabhuro gadadhara vibhur bhuyat madeka gati. So he says, on the shore of that broad blue ocean in Puri is Gauranga Mahaprabhu with his best friend Gadadhar Pandit.
И в своей поэзии, которую Махарадж произнес, Шрила Шридхар Махарадж пишет, что на берегу Лучезарного океана пребывает Шри Чайтанья Махапрабху, который переживает эти состояния. И вместе с ним его близкий спутник Гададхар Пандит.
Svaviraha. Svaviraha means, and what? He's feeling separation from himself.
И чем он поглощен? Каковы эти высочайшие переживания? Он говорит, свавираха, то есть разлука, но разлука с кем? С самим собой. В его сердце два, и он чувствует разлуку с самим собой.
Шримад Бхагавати Ката Мадирая. And Gadadhar Pandit taking slokas from the Bhagavatam, supplying them like wine.
И подобно опьяненному, который требует еще, он обращается к Гададхару Пандиту, который подобно опьянительному нектару отдает ему эти шлоки Шримад Бхагаватам.
Sanjeevayan Bhatiya, bringing his friend who's on the verge of death back to life.
И эти стихи Гададхара, они воскрешают его от смерти. Он уже фактически пред смертью от разлуки, от любви, но каждый раз, когда Гададхар читает ему этот стих, это возвращает
его. And as Gadadhar Pandit's doing this, feeling the mood, the loving mood of those slokas, tears are pouring down his eyes onto the pages.
И поскольку он занят этим совершенным обменом чувств и сам сопереживает Махапрабху, поэтому каждый раз, когда он читает стихи, слезы льются из его глаз, они капают на страницы Шримад Бхагаватам.
And it's as if these tears are like lotus tear flower, like just like you offer flowers to the book, these tears are pouring down like lotus offerings onto the page of the book, and they're washing the words away.
И эти, сказано, что эти слезы, они подобны лотосным цветкам, которые подносят божеству, поскольку это божественная книга, поэтому эти слезы, подобно лотосам, капают на эту книгу, и будучи самыми высшими подношениями, они смывают ее чернила, они, эта книга смывается.
So we can say Gadadhar Pandit is the remainder of Radharani after Krishna plunders the wealth of her heart.
Поэтому с теологической точки зрения можно сказать, что положение Гададхара Пандиты в высшей степени уникально. Он то, что осталось от Радхарани после того, как она пожертвовала Кришне свое сердце, чтобы он испытал ее совершенные чувства.
Is that some kind of a secret?
What do you think?
Он говорит, что ты сам думаешь?
He said, yes, I think yes. It's very special.
These aren't stories.
Он говорит, я не сижу тебе, не рассказываю сказки, истории.
Right, we're trying to give you a representation of reality because you through your connection with Srila Govinda Maharaj, you have a connection with Srila Guru Maharaj.
Поскольку сейчас речь идет не о историях, а о реальности. Тебе посчастливилось, что через Говинду Махараджу ты имеешь некую связь с Вишудара Махараджем.
So you don't know what you're connected with.
И ты даже сам не можешь представить, чем ты связан.
You don't know the extent of their wealth in Krishna consciousness.
Ты даже не можешь представить глубину их реализации сокровищ, с которыми они связаны в духовной жизни.
But that doesn't mean we're going to give you something else.
Но это не значит того, что ты не понимаешь, чем ты связан, тебе дадут что-то меньшее.
Because we represent them.
Поскольку все, что говорилось сейчас, является их сокровищем.
That's why I said, whether you understand this or not is irrelevant.
И поэтому я возвращаюсь к тому, что я сказал прежде. Понимаешь ли ты все, о чем говорится, или не понимаешь, не имеет абсолютно никакой разницы.
Whether you understand Einstein or not is irrelevant.
Это как, например, понимаешь ли ты всего Эйнштейна или не понимаешь, это безразлично.
That doesn't determine whether his idea is valuable or not.
То есть способность кого-либо понимать Эйнштейна или не понимать его не определяет ценность мысли Эйнштейна.
So we're taking the risk of presenting this before you.
Поэтому в данном случае, хоть и с неким риском, но эта концепция открывается перед тобой.
If you will appreciate it on some level, that'll be to your eternal benefit.
Если ты сможешь к этому отнестись очень серьезно и в духе почитания, то это принесет тебе, твоему существованию, вечное благо.
This is not something that's trivial.
И я не говорю что-то, что, так сказать,
or redundant.
Сомнительно или пересказано, подвижно.
Everyone knows this, everyone says this. It's not like that.
Я не рассказываю что-то, что все проповедники ходят и толдычат.
You're being privileged to hear the insights of the greatest conceiver of Krishna consciousness of the last 100 years.
То есть это не общеизвестная истина о сознании Кришны. В данном случае ты слышишь то, что за последние 100 лет является, ну, потока, духовного потока сампрадая является одним из явленных откровений.
How you'll take it, that will be different according to different capacities.
Но также надо помнить, что мы можем принять это настолько, насколько мы в состоянии это пережить. То есть каждый индивидуально может это принять.
Any other questions?
Другие вопросы. Okay. Есть кто-то из гостей, кто хочет задать вопрос? Не стесняйтесь. Может быть, это не совсем как бы о сверх эзотерических истинах вайшнавизма, может, есть какие-то простые вопросы.
I tell the new people to ask questions.
Anybody.
Yeah.
You know. It's not like I can only take a certain kind of question. I'm trying to answer. Like, why am I here? I'm here ostensibly to represent things I've heard from Srila Guru Maharaj, Srila Gurudeva, Srila Prabhupada.
И он говорит, что зачем я здесь нахожусь? Я нахожусь здесь только для одной цели, чтобы дать людям представление о том, что я слышал от Шрилы Прабхупады или Шрилы Шридхара Махараджа или Шрилы Говинды Махараджа.
And occasionally I have some thing a personal observation to make.
И как бы в целом я могу сказать, что у меня в связи с их учением есть свои некие наблюдения, которыми я могу также поделиться.
Сейчас жизнь нам что-то предлагает. И как понять, нам идет это от гуру или нам предлагает это иллюзия в качестве испытания. Вот. Или если все идет от гуру, то существует ли иллюзия вообще?
Okay, anyway. You understand what it is. He says that...
Подожди.
So, the question number one, when things appear in front of us, how should we understand? Is there come from guru or they come from maya? So the second thing, if everything we're dealing with as a mercy and comes from guru, is there any illusion, you know, above that or instead of that? In other words, how should we treat our daily or our
it's
life?
It's not said that you're in the material world because of the mercy of guru.
Ну, например, в Писаниях не сказано, что ты пребываешь в материальном мире, потому что на тебя была пролита милость гуру.
Let's get real here for a second.
Давай начнем с реалистичной, как бы, разбирательства.
Right. We're in the material world because we betrayed guru, betrayed God. We're here because of our own.
Если обсуждать причину нашего попадания в материальный мир, можно сказать так, что мы полностью как бы отвергли Бога, отвергли всех святых учителей.
It's like Mahaprabhu says in the Shikshastakam.
И это подтверждается в Священных Писаниях, в частности, в Шикшаштаке.
Ай, нанда тануджа кинкарам пати тамам вишаве вишаме бабам будхо. So he's saying, I'm in this ocean of karma. That's my fault.
Читание Махапрабху в Шикшаштике говорит, Господь, я осознаю, что я попал в этот океан кармы материального существования по своей причине.
I caused all of this.
Я являюсь причиной всех своих несовершенств.
But then he says, Tava kripaya pada pankaja. He said, but I'm praying for your mercy to be get the least connection with the service of your lotus feet.
Но с другой стороны, говорит, что я прошу тебя о твоей милости, чтобы хотя бы незначительную связь обрести с твоими лотосными стопами.
So within this world of karmic circumstance that you have created, a fortunate soul may get the connection of a genuine guru.
Поэтому сказано, что несмотря на то, что все мы находимся в океане материального существования, тем не менее наиболее удачливые души из нас, они обретают связь с духовным потоком.
Then, if he allows himself to come under the influence and control of that guru, then he can legitimately start seeing the evidence of his guru's mercy in all aspects of his life.
Но если человек не просто обрел некое духовное соприкосновение, а в принципе допустил, как бы предался, скажем так, сделал так, чтобы этот духовный поток подхватил его, то тогда в данный момент он может получить некое новое восприятие того, что окружает его.
But that's to the degree that he has surrendered to the guru, has become one in purpose with the guru, has come under the control of guru.
Но это также следует рассматривать, что предался, до какой степени он предался. То есть, если он подлинно предался, полностью предался, так сказать, духовному учителю, находится в полной связи с духовным учителем, соответственно, он находится и в том уровне потока в соответствии с его преданием.
And to the degree he's not, he's still under the influence of karma.
Но в той степени, в какой он не предался, в той степени, до какой он оставил себе свободу, как говорится, воли, его свобода воли определяется той кармой, которая на него действует. Я пытался переводить как позже мягче. I said, I tried to translate as sweet as I could.
I have a simple question. What is the person of God?
What is the
person of God?
The person of God?
Person of God, yes. Simply, I heard that person means mask. A mask of God.
No, that's persona.
Yes.
Persona means mouth. Person comes from that word. Anyway, I think I spoke about this from the very beginning of my talk.
Он говорит, что в целом твой ответ, ну, заложен был, ответ на твой вопрос был заложен в то, что я говорил в самом начале.
Right. He has form.
То есть речь идет о том, что Бог имеет форму.
Right. It says he has no eyes but can see.
Сказано, что он не обладает материальными глазами, но
what does that mean?
Что это значит?
It means he doesn't have fleshy eyes.
То есть его глаза не находятся, они не из жил, не из, но он может видеть.
But foolish people think, oh, he has no form.
Но если сказано, что у него нет глаз, таких физических, значит, у него нет их вообще.
It doesn't say that he has no form.
Нигде не сказано, что Господь лишен формы.
When it says no eyes, it's like these eyes.
Когда говорится, что он лишен глаз, имеется в виду этих видеокамер.
So he has some other kind of eyes.
У него есть другая способность видеть.
Just like in dream, we also see, feel, smell, taste, do everything.
И пример тому, что во сне мы чувствуем, нюхаем, там, видим. Чем мы видим во сне?
So that means this is not the only kind of body possible.
Поэтому очевидно, что это не единственное тело с его функциями, которое возможно.
There's mental body. Intellectual body.
Мы можем пребывать в ментальном теле, в интеллектуальном теле.
There's also a spiritual body.
И также есть духовное тело.
And in fact, that is the origin of all this seeing, feeling, tasting, touching, smelling.
И если уже говорить о том, что такое духовное тело, именно благодаря нашему духовному телу мы можем видеть, чувствовать.
So he has form, not faceless.
То есть,
say, persona means mask.
То есть, поэтому, когда мы говорим о божественной форме, это не значит, что она лишена какого-то прекрасного облика, лица.
But there are descriptions. Krishna has eyes like lotus petals.
Поэтому в Писании Кришна описывается его качество.
Right, there, you know, 24 and a half moons can be seen on his divine form.
Описано, что он прекрасен, он украшен там лунными планетами.
But in the Brahma Sangita, we get the statement, Yang Shama Sundaram Achintya Guna Swarupam. What kind of a form does he have? Achintya. The qualities of that form are inconceivable.
И Брахма Самхита описывает его прекрасную форму, Ачинтья Гуна Сварупа, непостижимая прекрасная форма. Вот как описывает его Писание.
So we can only be given indications.
Поэтому, когда описывается для нас его форма, описывается на неких примерах, некое направление.
But Nama, Rupa, Guna, there is definitely form. And we're told that the form is revealed through sound.
И Писание говорится «Нама, Рупа, Гуна, Лила», то есть имя, форма, качество, деяние. И все это проявляется через звук, через божественный звук.
Even here, in an inverted way, sound gives meaning to image.
И даже здесь, в мире, в котором мы существуем, на нашем несовершенном плане бытия, через звук мы можем получить некое ощущение формы.
That's why the same image, like in a movie, you show a series of images. With one sound, it's evoking sadness and tears. With another sound, people are laughing. Same image is there.
И очевидно, что если мы возьмем изображение и в студии наложим разные формы звука на это изображение, то мы увидим, что оно вызовет те или иные эмоции. Какой-то звук вызовет нашу печаль, какой-то звук вызовет наше веселье, заставит нас смеяться.
So really, the sound is controlling the representation of image.
Поэтому звук в высшем смысле он обладает способностью контролировать изображение.
So we're told in Kali Yuga, not only but specifically, you can connect with the proper conception of divinity, including the form. Representation through divine sound.
Поэтому сказано в Писаниях, что ты можешь через звуковую вибрацию обрести, ну, через трансцендентную звуковую вибрацию обрести связь с трансцендентной концепцией, с трансцендентной божественной формой. И это особенно рекомендовано для обитателей Кали-Юги, эпохи, в которой мы живем.
But if we want to explore, as you say, persona or mask, we can say that in the other avatars, like Rama, Nrisimha, Varaha, Kurma, etc., Krishna's taking on different personas. But as Krishna, that is him in his original position.
И с другой стороны, мы можем также сказать о многоликости Господа, да? Мы можем сказать, что Кришна может принимать разные имиджи, разные проявления в таких аватарах, как Курма, Вараха, Нарсимха, но тем не менее, это не мешает, как говорится, в глубине себя гримируясь по-разному, а оставаться самим собой.
Krishna, when all the masks are removed.
Он, как бы, когда весь грим снят, это будет Кришна. Махарадж говорит метафорически. I said, you mean metaphorically, it's not like Krishna's coming in a mask.
No, but I'm taking that, you know, in a metaphoric sense, that Rama, Nrisinga, Varaha, Kurma, we're just to follow this for the sake of this talk.
Yes.
Remove them all.
Yes.
In other words, each one has a context. Just like in Ram Lila,
mm-hmm.
he's restricted on the basis of being a king, having to follow law, he has to banish it. There's so many things. He's not fully coming out there.
И когда мы говорим его различные аватары, его различные ограничения, то нужно понять, что это лила. Для каждой игры, для каждой, как сказать, роли театральной, он выбирает те или иные формы. И мы обратим внимание, что когда он как Рамачандра, у него есть свои ограничения. Например, он царь. И как царь он следует четко своим же царским законам. Он следует всем принципам морали без ограничения. Потому что он занимает это положение. То есть каждое его проявление дает ему определенную роль, в которой он играет по определенным правилам.
In Ram Lila, there's a lot of restraint exercised.
И, например, в Рам Лиле мы увидим, что очень много ограничений, когда он приходит. И тебя вылечат, и меня вылечат. Нас всех вылечит. Если есть какие-то вопросы еще?
Можно так, что какие-то люди не являются личностями?
Can we say that some people are not personalities?
No.
Нет.
There is nothing that is impersonal.
Нет ничего безличностного в этом мире.
Absolutely nothing.
Ничего нету.
Even the bricks in this wall.
Даже каждый камень индивидуален.
And the tile you're sitting on, the rug you're sitting on.
И коврик, на котором ты сидишь, индивидуален. Плиточка, которая под ним индивидуальна.
So be careful.
Будь осторожным. She say, how about Brahma Jyoti?
Even the Brahma Jyoti is full of personality.
Он говорит, что Брахма Джоти там кишит этих живых существ. Как тараканы просто.
We're all come from the Brahma Jyoti.
Если уж говорить о Брахма Джоти, то посмотри, все мы пришли из Брахма Джоти.
We're all persons.
Все мы личности.
How can you think the Brahma Jyoti is not with persons?
Как
full of it's made out of persons.
В целом Брахма-джоти это как бы поток маленьких частичек, которые индивидуальны.
But they're temporarily in an undifferentiated position.
Но в этом Брахма-джоти, хотя все они, каждая частичка индивидуальна, но все они находятся временно в таком как бы, ну, аморфном состоянии,
непроявленном. It's made out of consciousness.
Потому что все сделано из сознания.
Consciousness cannot be divorced from personality.
А сознание не может быть лишено сознающего.
Krishna, there's nothing that emanates. Krishna is a person.
И помните, что Кришна это личность.
There's nothing that emanates from him that's not personality.
Ничего из Кришны не исходит без личного.
Ultimately.
В целом.
It may temporarily take some other form.
Временно это может принимать такие формы, как Брахма-джоти.
Just like we hear, the couch of Krishna is Baladev, one of his expansions.
Мы слышим описание мира Кришны, нам говорят, его кровать это Баладев.
So the clothes are persons, the chair is a person, the floor is a person, the sky is a person, the water is a person, everything is a person.
И можно сказать так, в мире Кришны и все обладает личностным началом, его одежда. Небо, стул, на котором он сидит, все окружающее, все это на личности.
So the Brahma Jyoti from an unrefined view, it just is an undifferentiated mass.
То есть Брахма-джоти с очень далекого расстояния мы можем видеть, что это некая единородная субстанция.
But Guru Maharaj said, if one has microscopic vision, then they can see the individuality of all the souls, the personalities who make up the Brahma-jyoti.
Но Гуру Махарадж говорил, что если индивидуально, микроскопическим обладать видением, то есть если это исследовать как некую единородную субстанцию с помощью микроскопа, мы увидим, что там очень множество индивидуальных частиц.
So only from a certain perspective does it appear to be impersonal.
Поэтому все это выглядит имперсональным только с определенной перспективы, с определенной точки зрения, определенного ракурса.
Ultimately, nothing is impersonal.
В целом нет ничего имперсонального.
It's all, its origin is conscious, is person.
Поэтому все это изначально личностно.
So Srila Guru Maharaj points out, that's why then the rishis, those who are spiritually evolved, they address the sun as a person, the moon as a person, everything as a person.
И Шрила Махарадж сказал, что риши, мудрецы, не были просто какими-то простаками, поэтому они имели точку зрения, ракурс видения, когда в своем сознании они видели солнце, личность, небо, личность. То есть они понимали, что вокруг нас есть какие-то сверхличности.
Is the Jamuna River personal or impersonal?
Поэтому можно также задать вопрос, является ли персональным или имперсональным река Ямуна?
What is it?
Что же это?
Jamuna is a person.
А с определенной точки зрения Ямуна – личность.
But appearing as a river.
Но она проявляет себя внешне как река.
So according to Srila Guru Maharaj, everything is like that.
Поэтому, когда Гуру Махарадж объясняет нам этот мир, он говорит, что все обладает личностным началом.
We have to remember, we're living in a place, is a tiny diseased section of the spiritual sky.
И можно сказать так же, что мы сами пребываем в неком амебиозе, как бы некой, скажем так, амебиозном состоянии части реальности Вселенной.
And here that original personality consciousness have been apparently transformed into something else.
И здесь мы, как личности, трансформированы под воздействием материи в другие сущности.
But it's just a question of perception.
И это просто вопрос нашего восприятия.
And as someone becomes, how do you say, evolved in Krishna consciousness, they won't see anything as impersonal.
Поэтому если кто-то соприкоснется более глубоко сознанием Кришны, то он начнет обладать персональным видением.
So that so-called impersonal ray that's emanating from Krishna is made of nothing but persons.
Поэтому то, что мы называем так называемым персональным сиянием, не более чем совокупность огромного количества личностей. She said that she can understand Sun as a great personality, but she doesn't feel herself as a person.
You're too humble.
Oh, but ты очень смиренная. But her art is very personal. She did a beautiful artwork.
Well, there you go.
Я говорю, ну твое искусство очень персоналистичное.
No, what you're talking about is a level of quality.
То, что ты сейчас говоришь о личности, мы говорим о уровне качества нас как личности.
Right. Self-improvement.
То есть нам всем нужно самопродвижение, самоулучшение.
And so it's a question of semantics. You can say, yes, you could be more personal.
То есть мы можем сказать, будьте более личностными, будьте в большей степени сами собой.
That's different.
Но это другое.
Than the philosophical, ontological discussion about whether something is personal or impersonal.
Это отличается от того, о чем мы сейчас говорим, о философской, онтологической беседе, о том, что все в этом мире обладает личностным началом.
And Srila Guru Maharaj is of the opinion that everything is personal. There isn't anything that doesn't have its personal representation.
И Шрила Гуру Махарадж давал некое очень глубокое видение о том, что все обладает личностным началом. Нет ничего безличного в этом мире.
And Srila Guru Maharaj is right.
И он был прав.
But it was difficult even for some of his god brothers to accept this.
Но это было не так легко принять даже для определенных мудрецов, для тех, кто были его братьями в Боге.
Sometimes Jajavar Maharaj, you know, they'd like have mock argument. Jajavar Maharaj, so this chair is the person. Guru Maharaj, yes.
И иногда, когда Гуру Махарадж объяснял, это было настолько тяжело принять даже его братьям в Боге. Джадавар Махарадж, который был молодым в то время, очень таким подкованным человеком, он сказал, что вы хотите сказать, что этот стул тоже личностен? Гуру Махарадж сказал, да, это стул личностный.
Because if you understand his system of thought, you have the chit jagat, means the conscious world, right? Mm-hmm. The conscious personal world. The achit jagat is the material world, the maya world. And in between, what Guru Maharaj, this is again one of his original concepts. How does the soul that is a chit subject, a personal conscious subject, operate in this mm-hmm. mundane, you know, in this world.
Virtual world.
Chit abhas.
Yes.
Means an abhas of the chit world. Means the shadow of it. The reflection, shadow, etc. of that semblance of it can work here in this plane.
Поэтому Шрила Шридхара Махарадж имел четкое представление о, так, например, как духовная реальность, которая реальна на самом деле. И о нашем мире, в котором мы живем, который мир материи, который называется так называемый майя-джагат, чит-джагат, мир живого сознания. И майя-джагат – это тень или виртуальный мир, или мир, который существует, ну, как бы, как сон до определенной степени. Как же что-то живое, которое обладает полностью пробужденным сознанием, может действовать в том мире, который, по сути дела, реальностью даже не является, отражением реальности.
So his idea is that Atma means conscious, personal mm-hmm. subject is giving meaning to the objective world. It has no meaning without it.
То есть Атма, которая обладает сознанием или сознающее живое существо, душа, именно она, пребывая в этот мир, дает этой материи, этому пластилину какой-то смысл. В противном смысле это просто материя.
Without consciousness, nothing exists.
И ничто не может существовать без сознания. But Marsh, can we explain this way? For instance, the artist, mm-hmm. he living in his art. So his art is a representation
that's,
of his consciousness.
That's by extension.
Right.
But it's not like that. That's true, but that's by extension.
Mm-hmm.
But here, we're saying, where did all of this come from? It's generated from consciousness, which means personalities.
Mm-hmm.
It's all, it has, it could not exist without, it's not the other way around.
Mm-hmm.
All of these things exist, they're a product of consciousness. Mm-hmm. Consciousness cannot be divorced from personality. So they're all representations, ultimately, of personality.
Mm-hmm.
They've been transformed into this. But where did they come from?
Mm-hmm.
So those who have advanced vision, they address the source.
Mm-hmm.
So they're saying, oh, table. You know, they're having a dialogue with the source of this. They're, where materialists are riveted, in the, they only see the table.
Mm-hmm.
Or that it came from wood. Or that wood is carbon. They don't get to the point of consciousness, that this object does not exist without the conscious observer.
Mm-hmm. Okay.
So Guru Maharaj said, it's all floating like an iceberg in the ocean of consciousness. This is all a product of consciousness,
mm-hmm.
which is personality, persons.
И Гуру Махарадж объяснял, что мир, в котором мы живем, подобно айсбергу, дрейфует в океане сознания. Мы можем сказать, с одной стороны, что, например, искусство является продолжением Творца, но это будет лишь только его продолжение. В целом мы можем сказать так, что любой объект, он сам по себе самодостаточен в категории сознания. Нет ничего, кроме сознания, и все существует здесь, и только потому, что существует сознание. Мы говорили уже о том, что сознание персонифицировано, и сознание состоит из множества живых существ, из личностей. Поэтому мы можем обратиться к этому объекту, столу или стакану, как к какой-то личности, но материалисты будут видеть не личность, стоящую за этим, а некую форму. Поэтому для них эта идея непостижима, но тем не менее личность изначально, а форма вторична.
Like he said, this is a very important point. An object is a cluster of subjective, how do you say, considerations. You understand? Like, what is it? We say, this is a cup. It's hard. It's dense. It's this big. It's that thin. If I say, it's silver. Silver is an idea. Hard is an idea. All of these things are subjective things. You get a whole bunch of subjective things together. Silver, hard, cup, hollow, container. They're all ideas. An object is a cluster of subjective conceptions.
Mm-hmm. No, it's...
Yeah.
И, возвращаясь к идее восприятия объекта, можно сказать так. Что такое объект? Он обладает качествами. У него есть жесткость. У него есть форма. Он сделан из материала, например, серебро. Что такое жесткость? Что такое форма? Что такое серебро? Все это пребывает в категориях сознания. Да? Именно сознание говорит, это серебро, это жестко. Это... То есть, по сути дела, мы можем сказать только так. Сознание субъективно, но тем не менее, когда эти субъективные реалии сознания соединяются что-то, это получается некая объективная форма, которую мы можем сказать, серебряная чашка.
You might say, this one is shorter than that one.
И мы можем с помощью нашего разума, опять же, сознания сказать, этот предмет более короткий.
Length is a concept.
Так же, как мы говорим, длина – это концепция.
Height, length, depth, width – these are all concepts.
Все, что мы знаем, это длина, высота, глубина. Все это проявлено в сознании, все это категория.
Red, blue, yellow, green – these are all concepts.
Такими как красное, желтое, зеленое.
So we can say, yeah, this one is red and that one is yellow.
И мы можем сказать, это желтое, это зеленое.
But they're still concepts.
Но по-прежнему это концепции.
And my point is, without the concept, it's meaningless.
И без концепции, без способности восприятия, это все бессмысленно.
If you don't have a conscious observer, interpreter, red or yellow is meaningless.
И опять же, все эти концепции без воспринимающего не имеют никакого значения.
It's only meaningful when you add consciousness.
Когда мы добавляем в это, к этому сознание, восприятие, тогда это наполняется каким-то смыслом. Зеленое, желтое, красное.
Then you can understand from this, oh, it's consciousness which is giving meaning to things or value or in this sense existence.
Тогда мы можем понять, что только сознание способно определить другое сознание. Только благодаря сознанию, нашей способности сознавать, мы можем наделить качествами, ценностями те или иные предметы.
So this world is a product of consciousness.
Поэтому мы живем в мире, который является продуктом сознания.
Consciousness is not a product of this world.
Не следует думать, что сознание – это продукт существования этого мира, продукт бытия, наоборот.
So sometimes, to help us grasp this concept, Gurumar said, which is more tenable or reasonable to assume, that a stone can produce consciousness, or by some way consciousness can generate stone?
И Гурумар часто приводил примеры, которые являются заблуждением большинства материалистов. Они говорят, что некоторые материалисты считают, что из камня может появиться сознание, но гораздо разумнее считать, что сознание приняло форму камня.
Right. So we're saying the objective world is a product of subjective experience.
Поэтому можно сказать только так, что объективный мир, который мы воспринимаем чувствами, является не более чем продуктом субъективной реальности.
Therefore, subjective evolution.
Поэтому Шилшидар Махарадж сказал о субъективной эволюции.
Whereas objective evolution, the idea is that this and this, they got together somehow like a Rubik's cube and generated consciousness.
объективная теория объективной эволюции – это материализм, который говорит, что химические элементы соединились во что-то единое, произошел ум, сознание. So much the reverse idea, subjective idea, that consciousness is taking forms, but which, I mean, you can
no, it's like yeah, this. It's no, like my shirt. It's covering my body.
Yes.
So this body is covering my consciousness.
Yes.
You cut your cloth, you know. It's acting, that's why you introduce chitta-bhas, because it's not just consciousness here. It's an abhas of consciousness that's operating in this world.
So the shadow.
The shadow of consciousness. A shadow of mind, a shadow of intellect, everything shadow
so,
world.
So
just like you see that shadow, it's moving, but it's in the...
Yeah, I understand. So in this way we can understand the different levels of consciousness. The shadow is also consciousness.
Yeah, but what I'm saying, there's a big difference. Otherwise, we'll make a big mistake, like Prakriti Sahaja, to say, oh, well then, train your mind to think about these pastimes. No, that's not you, that mind. It's not just making that mind think of new things. You have in your swarup a spiritual mind that's now in a shadowy state. So it's not a question of reconditioning the shadowy state. That's
right.
Sahajism.
Right.
They train the shadow.
Right.
Not getting at the substance.
Mm-hmm.
This has to be dissolved.
Right.
To go into the substantial world where you have a form that's based upon what? Dedicating tendencies. Just like you get a form here that's based on exploiting tendencies.
Mm-hmm.
That's not the form that will be converted into a spiritual form when there's no longer a tendency to exploit, and added to, there's a gain tendency to dedicate that form. The dedicating form manifests commensurate to the degree of dedication.
I got you. И иногда мы можем сказать о том, что значит, этот мир состоит из сознания, и тень это тоже не более чем некое сознание. Но может такая мысль может также привести к очень глубокой ошибке, потому что мы будем думать, ага, поскольку мы обладаем сознанием, и наша тень это тоже сознание, следует научить тень думать правильно, мыслить подлинно, заставить, например, наше материальное сознание думать о Кришне, и тогда мы станем совершенными. Но это не так, мы станем сахаджами, не более чем. Следует помнить, что существует наше внутреннее сознание, что есть мы на самом деле. И в процессе нашей духовной жизни наше материальное сознание должно быть не приучено думать духовным. Понятно, да? И это не то, что мы должны приучить тело думать о том, что мы душа. Это другая идея. Это когда душа в соприкосновении с более высшим сознанием пробуждается, и она обретает свою новую природу, свою новую форму. И когда мы говорим о том, что душа, сейчас наша форма построена на принципе кармы, эксплуатации. Мы получили эту форму для удовлетворения своих материальных желаний, как следствие своих материальных желаний. Поэтому эта форма должна в будущем полностью быть отброшена. Новая, у души должна появиться новая форма, так называемая сварупа. Что это за сварупа, что это за форма? Это не некая... так сказать, подобие эфемерного физического тела, где мы будем удовлетворять свои желания. Это новое «я», которое пробуждается, через которое пробуждается, которым становится душа, построено на принципе служения, то есть на принципе отдачи и соприкосновения с Высшим. Через этот проект, поток самопредания, пробужденное живое существо обретает новую форму существования. То есть наше негативное «я», там, Маша, Валя, Петя, неважно, то, что мы переживаем сейчас, должно быть полностью изжито.
And just see here, this form, which is the biological product, the biological expression of the soul's delusion, will deteriorate and vanish. Whereas the dedicating form is eternal, beautiful, it doesn't age, it doesn't vanish, it doesn't deteriorate. based upon a different principle.
И следует отделить мух от котлет. Существуют разные принципы. Первое. Сейчас мы имеем дело с собой. Но что такое наше «я»? Это «я» постепенно разрушается. Оно подвержено времени, болезням, изменениям. И в конечном итоге очевидно, что то «я», с которым мы сейчас отождествлены, он просто умрет. А его не будет через какое-то время. Но тем не менее, в этом «я» есть также другая, скажем, сторона «я», обратная сторона нашего «я». Это некая душа, да, то, что рефлексирует наше «я», может быть, сегодня в иллюзорном состоянии, но очевидно, что эта душа, которая имеет тенденцию вечного служения, вечных отношений с Богом, она неисчерпаема, неувидаема, она никогда не, не подвержена никаким изменениям, ему не страшна ни смерть, ничто, не все то, что ждет некое наше физическое «я». Поэтому очевидно, что нужно перейти из этого физического «я» в это духовное «я».
And all the senses of that transcendental form are interchangeable.
И чувства, которые заложены в нашей трансцендентной форме, они совершенны, они как бы там присутствуют.
So the eyes can taste.
И эти чувства самозаменимые, например, глазами мы можем пробовать.
All the senses can do the functions of the other senses.
То есть все духовные чувства, они самозаменяемы другим чувством.
So it's really the ultimate expression of the freedom of the soul to express itself.
Поэтому можно сказать, что это является бесконечным проявлением нашей свободы, самой души, когда все наши чувства взаимозаменимы, когда наше «я» может полностью себя реализовывать.
But people have swallowed the false propaganda that in this world freedom means freedom of the senses, not freedom from the senses.
Но в этом мире, в иллюзорном мире, существует также иллюзорная пропаганда, когда людям говорят, что вы существуете для того, чтобы быть свободными. И они думают, ага, свобода – это значит использовать свои чувства так, как я пожелаю. Но свобода – это не для чувства, а от чувств.
And if in any country in the world people should be suspicious about propaganda, this is the place.
И если пропаганда что-то кому-то говорит, то больше всего пропаганда скажет человеку, который живет в России. Он знает, что это страна, где всегда пропагандировали ложные истины.
They say, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.
И сказано, что если я ошибся, это моя вина. А, нет, это твоя вина. Но если я наступил дважды на одни и те же грабли, это уже моя вина.
So that the people of Russia, their future prospect is to become gross materialists is some kind of a bad joke.
Поэтому, когда мы говорим о том, что здесь, в России, все станут грубыми материалистами, это плохая шутка.
They should abandon this healthy skepticism they've had all along about materialism and just become card-carrying members of the consumer culture is some kind of a bad joke.
И думать, что люди здесь, которые, так сказать, всегда имели некое скептическое отношение к материальному счастью, станут просто, носителями дискаунтных карточек цивилизации потребления, это некая глупость.
Sight set on something higher, a higher prospect.
Поэтому мы должны брать планочку повыше, мы должны смотреть на более высокие идеалы и перспективы.
Then equating freedom with consumption.
И не путать подлинную свободу с некими условностями.
You know, we can laugh about it, but it's actually serious.
Сколько бы мы ни смеялись над этим и над сами собой, но это очень серьезная тема, о которой мы говорим.
It's not like we have a lot of time to figure this out.
Но возвращаясь ко всему сказанному, не следует думать, что у нас есть огромное бесконечное количество времени, когда мы можем сидеть и размышлять над этим и думать, так это или не так, проверять это.
You got around 20-30 years.
Каждому сидящему здесь отпущено не больше 20-30 лет, в лучшем случае того времени, когда он еще не будет в старческом маразме.
So the sooner you deal with this, the better.
Чем быстрее ты начнешь осознавать эти фишки, тем лучше для тебя.
We're worried about the wrong things.
Поэтому не следует беспокоиться о том, о чем беспокоиться не стоит.
This world will never cease to be a cause of bewilderment.
That sound means Bhagavad Gita in a different interpretation.
Pardon me?
I said that sound means Bhagavad Gita in a different flavor.
Yeah.
И не следует думать, что этот мир будет чем-то для нас, чем-то впечатлит нас.
In other words, what I mean to say is, the world has always got one more thing to distract you from what you should be doing.
И всегда найдется в этом мире что-то, что обязательно будет тебя отвлекать от поиска истины. Даже не сомневайся в этом.
Oh, just let me finish with this, and then I'll and do the spiritual culture.
Можно сказать очень просто: дайте мне закончить вот этот, вот чуть-чуть еще насладиться, и вот тогда я начну жить духовной жизнью.
That's the trick.
И этот трюк этого мира, это подковырка.
That's why the first thing you should do when you get up in the morning is something spiritual.
Поэтому разумно было бы сначала, изначально проснувшись, заняться чем-то духовным.
For how long? As long as you can.
И вопрос, сколько времени нужно заниматься ежедневно чем-то духовным?
Now I'm speaking to you directly and very simply.
И сейчас я говорю вам очень просто и очень конкретно, каждый
right.
из вас.
All the high sounding philosophy, that was before. That was in the class.
Все
Now I'm just telling you something direct and very simple.
Все эти красивые философские фишки, о которых я говорил, давайте о них забудем. Сейчас мы говорим о каждом из вас непосредственно.
And I'm requesting this.
И я прошу о каждого из вас.
Wake up in the morning and do something spiritual.
Когда вы проснетесь каждое утро, попытайтесь занять себя чем-то духовным.
And if you say, for how long?
Если вы скажете, а сколько я должен это делать?
I say, as long as you can.
Я могу сказать, столько, сколько это вам позволяет возможность.
I mean it, really. And if you do that, the rest of your life is going to come crashing in anyway.
И если вы будете заниматься духовной жизнью, то даже не сомневайтесь, что большая часть, как бы обыденная часть вашей жизни так и так будет рушиться, как
есть. So you have this small window of opportunity from the time you wake up to the time your life just comes in and pulling you away. Do something spiritual in that time.
Поэтому очень маленькое время между тем, как мы пробуждаемся, начинаем свой день, и тем, как наш день засасывает нас в каком-то бесконечном круговороте каких-то событий. Именно в это время мы можем попытаться сделать, помочь себе хоть в чем-то.
Whether it's 15 minutes, a half an hour.
Речь не идет о количестве времени. 5, 15 минут, час, полчаса.
Just try and do that every day.
Просто регулярно, каждый день заниматься чем-то духовным.
If you can do more than that, great.
И если можно сказать, что каждый из нас может заниматься чем-то духовным.
But you owe it to yourself to at least do that.
Но хотя бы ради собственного блага мы должны это делать.
It won't be time wasted.
И эти часы, минуты, секунды, они не пустят жизнь нашу под откос.
Which you can't say about other things.
Но то, что другие пустят ее под откос, даже не сомневайтесь.
Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki.
Jai
Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki.
Jai.
Hari Harai Namo Krishna Yadava Namo.
Hari Harai.